Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы продолжаем в этот страстной понедельник рассказывать. И истории наши неминуемо сегодня связаны с событиями Страстной Седмицы, со смыслами Страстной Седмицы. Ну, потрясающая история про человека, который пожертвовал своей возможностью пойти на службу в Великий Четверг.
Причем мы все знаем этого человека.
Ну, я догадываюсь, но у меня вариантов больше, чем один, поэтому я подозреваю многих в святости. Это очень приятно, подозревать многих знакомых в святости.
Подозрения попали многие. Алиби было не у всех.
Саш, ну не удаляйся от микрофона.
А что не удаляйся, Константин? Беда у меня. Принес я одну историю, потом другую историю, вертел их в руках. Но вот когда послушал отца Сергия, когда послушал Алечку, я даже, собственно, не знал, что она эту историю будет рассказывать. Мои истории, они мне самому сейчас кажутся, ну, такими, даже не столько легковесными, сколько не имеющими отношения к смыслу происходящего, к значимости происходящего. Посудите сами, на этой Страстной Седмице Господь так устроил, что у нас с Алечкой есть дом. У этого дома есть большое окно с выходом на веранду. И у этого окна есть прекрасные красивые деревья. И среди этих прекрасных красивых деревьев есть маленькое страшное. Маленькое, страшное и вот прям неказистое, неприятное на вид. Смотреть на него радости никакой. И вот это страшное, некрасивое дерево для меня дороже всего. И для меня оно стало, ну, с каким-то, вот, не символом, но чем-то близким по смыслу. История какая? 7 лет назад я посадил 7 апельсиновых косточек. Съел апельсин и посадил 7 апельсиновых
куда
косточек.
Куда ты их посадил?
В катку с пальмой, Константин. Выбрасывать было лень, и я их пальцем запихал в землю у корня пальмы. Так иногда делают мужики, склонные к садоводству в районе там своих 45.
Тут надо понимать, что у Саши талант. Он что бы ни ткнул пальцем, оно обязательно вырастет.
Если не пропалывать. Всякие баобабы, как нахмурился бы маленький принц. И выросло 7 прекрасных апельсиновых деревьев. Я их пересаживал из маленького горшка в горшок побольше, из горшка побольше в еще горшок побольше. Какие-то апельсиновые деревья дарил дорогим мне людям, они разошлись там один маме, один там подругам каким-то. Наши общие знакомые с Алечкой ушло одно апельсиновое дерево. И в итоге осталось 4. И одно из этих деревьев в ранней весной в прошлом году, оно начало чахнуть. Причем необъяснимо. Вот оно начало просто подыхать. Я его поливал, я его обрезал, я с ним разговаривал, я его подкармливал, я его пересадил. Но оно пить не хотело, есть не хотело, оно сбрасывало листья, оно деревенело. И вот совсем недавно я понял, что... Ну, как совсем недавно? В начале зимы я понял, что все. До свидания, Буратино умер, несите нового. Как бы, а это можно выбрасывать. Но выбрасывать я его не стал, потому что у меня есть чувство прекрасного. Оно странное, как и все, что есть у меня. Но оно такое забавное. Я его выкопал, я его вымыл как следует. А это же дерево, и у него корень такой вот спиралеобразный. Он прямо вдоль стенки горшка прошел. И это настолько красиво, что я подумал, что я вот его обрежу, поставлю, это будет такая вот инсталляция, памятник умершему апельсину. Назову его как-нибудь, придумаю концепцию этому арту. А дальше произошло невероятное. Вот эта сердобольная девушка, Алла Сергеевна Митрофанова, глядя на мои манипуляции с этим обрезком бывшего дерева, взяла его в руки вот так бережно, подышала на него и говорит: «Слушай, нельзя его выбрасывать». Я говорю: «Ну как нельзя? Оно же умерло. А хранить его как бы, ну, смысла нет». Он говорит: «Давай дадим ему шанс. Я его люблю. Я не могу его выбросить, отпустить там в помойное ведро. Нет. Давай дадим ему шанс». И вот поверьте мне, исключительно, чтобы не расстраивать жену. Ну, есть вещи, которые тебе несложно сделать, а жене будет не неприятно. Вот ей не будет приятно, но если ты не сделаешь, она запомнит. А если сделаешь, она будет благодарна и быстро забудет. Это надо просто иметь опыт какой-то в отношении с женщинами.
Так это работает.
Так это работает, да. И что мы сделали? В тот самый помытый горшок из-под этого апельсина мы поставили полиэтиленовый пакет, налили туда немножко воды, поставили туда вот этот вот обрубок буратино, завязали этот пакет. Алечка его перекрестила, говорит, вот теперь у тебя все будет хорошо. Я так ухмыльнулся, говорю, а, какое там? Верите, нет. Незадолго до Великого Поста, вот прям незадолго, Алечка подходит, говорит, иди посмотри. Подхожу, смотрю, а там на уже такой конкретной коре этого дерева, прямо посреди ствола, выбилась такая зеленая точка. Росток посреди мертвого дерева. Потом вторая, потом третья, потом четвертая. И в итоге там торчит сейчас такая палка, из которой растут листья. И вот у меня на этой страстной седмице, возле окна, дома, вот это странное. Там есть прекрасное дело. Есть раскидистая олива размером с меня. Есть пальма размером с 5 меня там. Есть какие-то гибискусы размером с ботанический сад в Москве. И вот есть вот эта палка с торчащими из нее листьями. И вот эта палка мне дороже всего. Она как будто бы вот умерла у меня там и воскресла. И для меня это такое даже не чудо, а что-то очень-очень-очень значимое произошло у меня на глазах. Только благодаря тому, что вот эта женщина поверила и не выбросила вот этот прекрасный апельсин. Мы же ему даже имя какое-то дали. Смешное.
Брюс. Ты его Брюсом назвал.
Да, да, да. Это совпало с ужасной новостью о тяжелой болезни моего любимого Брюса Уиллиса, который страдает Альцгеймером, по-моему, у него понемножку отказывает мозг, а мы очень любим Брюса Уиллиса, и мы его назвали Брюсом, потому что он не сдается и крепкий орешек.
Отец Сергей, а как у вас эта история отзывается?
Как по-гречески преображение?
Метаноя?
Нет, это... Метаморфозис.
Звучит как название какого-то заболевания.
Или лекарства.
Если я не ошибаюсь. Это вот как раз вот этот рассказ лучше всего ложится вот прям в русло Страстной Седмицы и потом в Пасху.
Что-то про бесплодную смоковницу.
Да, Христос же проклял.
Это как раз одна из тем Страстной Седмицы.
Ну да.
Проклятие бесплодной смоковницы. Правда, с ней это все плохо закончилось. Ее Господь проклял.
А у этого дерева блестящее будущее, да.
Уже ближе к сладким весенним букуротам.
Это вот как, напоминает, как умирание гусеницы в коконе и рождение через это умирание прекрасной бабочки.
Это так. Правда. Здесь важная ремарка. У Саши действительно дар. Я не знаю, как это. Но вот мне взаимодействие с домашними растениями не дано. Они у меня чахнут, сохнут, дохнут, как цапля, да, в известной этой самой скороговорке. И как только мои цветы переехали к Саше, когда мы поженились, они все моментально преобразились. И эти апельсины, выращенные из косточек, для меня действительно чудо. Когда увидела, что это вообще в принципе возможно, из обычных косточек, из апельсина, купленного в каком-то супермаркете, понимаете, Саша своими руками вырастил потрясающей красоты деревья. У меня это на голову не налазит, я не очень понимаю, как это возможно.
Саш, после передачи это руки мне на голову положишь на минутки на три.
И, конечно, было жаль этого Брюса. Как можно было его... Это же труды мужа, понимаете, 7 лет, действительно. Столько любви вложено. Поэтому я и не то, что там какими-то волшебными свойствами обладаю, нет. Просто было безумно жаль таких трудов мужа, замешанных на такой любви к этому делу.
Как говорил тот самый Мюнхгаузен, если бы вырос лес, я бы сказал, вырос лес. А если выросло дерево, то зачем мне врать? Я говорю... только правду.
Вот да, да, это именно так.
Знаете, я иногда такую фразу говорю: любовь действует вопреки.
Да, ну вот тот сам Мюнхгаузен, это точно. А история, правда, она такая, связанная с умиранием и с воскресением.
Хотя на самом деле вот вся наша жизнь сейчас, я поймал себя на ощущение, она похожа на вот этого высохшего Брюса, наш этот апельсин. Знаешь, вспомнил какую гораздо более трагическую, еще не завершившуюся историю. В мою вторую страстную седмицу в мою жизнь. А это было начало пандемии. Было начало пандемии, и мы с Алечкой, как раз когда выходить из дома можно было только имея какой-то волшебный QR-код или там еще чего-то, должны были поехать ночью с этими QR-кодами встречать посылку с нашей собакой, клетку, в Шереметьево-Карго, в грузовой терминал в Шереметьево. Я никогда не забуду вот этого ощущения. Это, знаешь, это как какой-то сон, причем сон такой, похожий на кошмар. Как будто бы так вот наступил апокалипсис, все умерли и выключили свет Шереметьево. Ты проезжаешь по эстакаде над Шереметьево, терминалом, который ты хорошо знаешь, любишь, ты там знаешь, у тебя там 5-6 любимых кафе в этом терминале. А там свет выключен. А там никого нет. И вот это вот ощущение страстной седмицы, что... А, все. Я поначалу, знаете, какого дня больше боялся? Субботы, потому что в любой другой день можно сказать, что там, Господи, помоги, Господи, протяни руку. А в субботу Господа нет, и ты не можешь к нему обратиться. Он уже умер, но еще не воскрес. Суббота — это страшный день для меня был. И до сих пор у меня еще нет всех ответов на мои вопросы. И вот было ощущение вот той самой субботы. И я проезжал над этим аэропортом, так зажмурившись практически за рулем, и думал о том, что, ну ладно, ладно, не может быть, чтобы это было надолго. Это обязательно закончится. И в аэропорту включат свет. Прошло 3 года. Свет там до сих пор не включили. И я просто молюсь о том, чтобы туда вернулись люди, зацвели апельсиновые деревья, и в Шереметьево включили свет. Если бы я написал роман, он бы назывался «В Шереметьево включили свет».
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем, вспоминаем, делимся с вами, как всегда, по понедельникам в этом часе на волнах нашей радиостанции. Вот у меня... Нет истории, которая была бы очень сюжетной по поводу страстной, но как-то есть история, охватывающая, я сейчас так подумал, много-много лет собственной церковной жизни. Я от одного священника очень опытного слышал такую мысль, которая мне очень понравилась, что примерно раз в 15 лет человек свои отношения с Богом переосмысливает. Почему тут именно эта цифра была названа 15 лет? И переосмысливать не означает, что отказывается от старых, а как-то вот что-то новое открывает, на какой-то, ну, в следующий класс, что ли, переходит.
Но 15 лет — это поколение.
Ну вот, но речь идет о конкретной душе. И вот ты живешь какое-то время, накапливаешь, а потом все то, что накоплено, оно становится ступенькой к чему-то другому, вернее, включается в что-то более, может быть, широкое и новое. И у меня вот такой второй религиозный опыт, сопоставимый с первым, с приходом к вере, как раз вот случился, ну, наверное, так можно посчитать, примерно это было 15 лет с момента воцерковления, и это было связано со страстной. У меня такой в институте приход к вере был очень интеллектуальный. Я этим словом не горжусь, а наоборот, подчеркиваем то, что Это было такое восхищение христианской литературой как образом мысли. Прекрасные книги, Честертон, Льюис, владыка Антоний Сурожский, которые открывают тебе новые смыслы, новые значения знакомых понятий. И все вдруг становится таким каким-то гармоничным в твоем взгляде на мир. Но это именно образ мысли. А есть еще образ жизни. Причем, когда я говорю образ жизни, это такое выражение, которое, как правило, связано с тем, что вот надо там не грешить, да, вести хороший образ жизни. Это тоже безусловно, но я даже шире говорю, церковь как жизнь, как такая вот что-то, что ты не столько понимаешь, сколько проживаешь, до этого оставался еще путь. Я этим путем долго шел и постоянно на самом деле сам с собой был в таком внутреннем диалоге, а вот вообще церковь как богослужение, вот что-то нужно по этому поводу чувствовать, но оно как будто остается для меня чуть-чуть закрытым. Я хожу на службы, я участвую в таинствах, я, безусловно, верю и исповедую, что без этого невозможно. Но такое ощущение, что вот если на чаше весов образ жизни, образ мысли положить, то образ мысли пересилит, а образ жизни через какое-то преодоление. И у меня был короткий эпизод обучения на богословском факультете, самым трудным предметом была литургика. Но это просто показывает, что вот живое такое участие в богослужении всегда оставалось чем-то, к чему себя нужно понуждать, обращать, что требует постоянно какого-то ответа на вопрос «А зачем? Что я сейчас должен здесь получить, почувствовать и прожить?» И вот очередной год, идет Великий пост, и стараешься с очень переменным успехом этим постным делом заниматься. И вот в очередной раз, а мы православные журналисты, хотя я это выражение не люблю, но вот так использую для того, чтобы было понятнее, много рассуждаем о смыслах церковных праздников, темы Страстной Седмицы, уже есть много конспектов статей, где каждый день такая-то тема, и ты это много раз читал, и такое ощущение, что никогда это до сердца не доходило. Вот честно признаюсь перед слушателями, что вроде мы это я это произношу, и верю, что произношу искренне, но понимаю, что до конца это, в общем-то, скорее слова, чем жизнь. И вот очередной Великий пост, очередная Страстная, и, может быть, это было связано с тем, что в тот год я читал дневники отца Александра Шмемана «Великим постом», и это постоянное в этом тексте, опять тексте, обращение к тому, что церковь есть небо на земле, которое проживается в литургии. И я очень хорошо помню момент, и как все такие важные моменты, он ни из чего не проистекал. Я никак этого не ожидал, оно просто соткалось из воздуха, когда я стоял на службе в маленьком храме, была одна из служб Страстной Седмицы, внимательно следил по тексту за тем, что происходит, и тексты богослужебные, то есть песнопения, чередуются с текстом библейским, и вдруг ты стоишь, и тебя пронзает как будто ответ на вопрос, который много-много лет, примерно 15 лет в тебе сидел. А что ты здесь должен почувствовать, пережить, зачем тебе богослужение? И этот ответ, он не формулируется вот затем. Он вдруг формулируется в совсем другом ощущении. Какое счастье, что у тебя есть церковь. Потому что церковь за тебя все сделала. В своей литургии, в своих текстах, в своем пении, в своем убранстве храма. От тебя, по большому счету, чувствую я, требуется просто одно – прийти на службу и понимать ее текст. Вот как бы это банально ни звучало, ты просто приди, все остальное за тебя веками сделали люди, которые церковь составляют и которые называются святыми. Все для тебя уже есть, тебе открыта сокровищница, просто приди. От тебя, грубо говоря, Господь все остальное для тебя уже сделал. И я какой-то переворот совершился в моей жизни, и вот в этом мировоззрении, когда наконец-то я этот ответ для себя получил, и вот случился тот, ну, если угодно, такой важный религиозный опыт, сопоставимый с первым обращением, с первой любовью. И это был один из дней Страстной Седмицы. И я помню свои ощущения, вот эти, я как-то вот с ними шел, их нес. Я ложился с ними спать. Я ложился спать, и засыпая, у меня вот в висках стучало, какое счастье, что это есть. А потом суббота, тихая, а в душе ликование. Вот, наверное, как в аду Христос, но он же там же Христос. Это свет, который вот внутри этого ада светит и этот ад разрушает. Вот такое ликование в тихую субботу тишины, которая готовится выплеснуться в пасхальную радость. И я помню, что я вот подумал, что до этого эти там многие годы в церкви я шел, как бы пытаясь быть учеником Христа, в какой-то большой толпе. Ты стоишь как будто перед Христом, много тысяч людей. Может быть, это вот когда от одной проповеди апостола Петра несколько тысяч человек обратилось. И вот ты стоишь, и где-то там вот, вот он учитель, вот он, безусловно, есть. Он спасение, он спаситель. Вот он там, и ты в этой толпе большой. А потом вдруг эта толпа начинает действовать, что-то все, какое-то брожение. И знаете, как если бы тебя вдруг из этой толпы, из какого-то заднего ряда, куда-то случайно вынесло в самый первый ряд, и ты перед Спасителем лицом к лицу. И слов нет, и есть только слезы ликования. Это вот тот новый опыт, как произошло знакомство с церковью. По-настоящему, спустя много-много-много лет после первого знакомства. И это был опыт Страстной Седмицы и опыт Великой Субботы и потом опыт Пасхи.
Как мне не хватает такого опыта. Я его каждый год ищу. Ну, видимо, надо, чтобы прошло 15 лет, прежде чем ты, не задавая каких-то совсем уж детских вопросов таких, я уж не скажу даже неофитских, а именно детских, вдруг почувствуешь вот все то, что ты сейчас так очень здорово, убедительно и ярко описал.
Я боюсь какие-либо делать из этого продолжения или обобщения, но мне почему-то кажется, что если такой опыт искать, он не наступает. А если ничего не ждать от Бога, то он наступает. Может наступить в нужный момент.
Мне 45. Начну с плохого. Я 45 лет жил, ничего не ожидая. И ничего не наступило, понимаешь? Нет, ну как? Наступило все важное, что должно было наступить, но вот того переживания, о котором ты говоришь, не было.
Ну, как в одной известной телепередаче отвечает протоиерей Сергей Баранов.
Вот, да, да.
Сейчас, Сергей, ну, может
быть, сейчас, знаете, что вспомнил? Последние кадры фильма «Человек Божий», где святитель Нектарий говорит парализованному человеку: «Возможно, Господь сегодня вас удивит». Угу. Помните?
Да.
И на этого человека ложат одежды, когда омывают святителя Нектария. И парализованный человек встает. Знаете, я думаю, самое драгоценное в наших отношениях с Богом, да не только с Богом, и также то с другом, искренность и бескорыстность, совершенная бескорыстность приносит нам такие подарки, которые нас удивляют. Когда мы не ставим Богу условий, сроков, формата, когда мы вот эта совершенная бескорыстность, как чистый белый лист бумаги, и тогда происходят чудеса. Если на этом листе уже что-то написано, вот я говорю, чтобы написать слово «Бог» очень четко и определенно, нужен чистый белый лист бумаги. Слово «Бог» будет. А если там очень много написано, эти буквы будут растворяться. Нам просто нужно остановиться, и Бог нас сам найдет. Нам просто нужно замолчать, и тогда Бог начнет говорить в нашу сторону. Он настолько деликатен, что он никогда не перебивает, пока мы говорим. самая деликатная личность, Бог. Он ждет ту паузу, когда мы наконец замолчим, и он может что-то сказать.
Не вижу поводов эту паузу не сделать. Хотя, конечно, в абсолютном смысле, работая на радио, будет трудновато замолчать. Но время такое особенное сейчас. Это неделя совершенно.
А вот, может, я прям одну строчку. Как раз в эту неделю, знаете, у меня всегда в ушах звучит. Прежде всего, да молчит всякая плоть. Вот в эту неделю самое драгоценное слово — это молчание. А молчание — это тоже слово, просто в другом формате. Да молчит всякая плоть человече.
Это были «Светлые истории» на радио «Вера». С нами сегодня в студии был протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Мы желаем вам светлой Страстной Седмицы и светлой Пасхи. До новых встреч на волнах радио «Вера».
Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.